Добрый вечер, друзья. Начну передачу с сообщения, не имеющего, казалось бы, ну никакого международного значения. Алексей Леонидов купил себе факс. Ну что такое факс? В двух словах, это факсимильная машина, присоединяемая к телефону или скомпонованная вместе с телефоном, по которой можно посылать любые документы, написанные рукой на машинке, потому что с другого конца на другом факсе выскакивает копия того, что послано в течение буквально нескольких секунд. И вот сегодня утром мой факс зажурчал. Из него выпал лист, который я вам сейчас прямо и зачитаю. «Тусева from Лора». Но я понял, что Лора — это супруга Алексея Леонидова. «Утро, суббота, 9 марта. Меня осенила идея. Севооборот, посвященный женскому дню, нужно было сделать такой. Все оборотовцы приводят на передачу по своей прекрасной половине. По жене, то есть. Полный отпад. В передаче речь идет о том, как в семьях севооборотовцев разрешается проблема эмансипации, феминизации и электрификации быта. Проблема мытья посуды, стирки, готовки. Кто выносит мусор и куда? И случается ли по этому поводу сцены со скандалами? Уверена, все это будет очень забавно, а слушателям особенно приятно ощущение полной семейственности. Может, еще не поздно? В ответ на это я посылаю факс, датированный 9 марта, 11 часов 47 минут утра. Лорхин, мысль чудная, но... Пункт первый. На трех гостей денег нет. Пункт второй. Ты была в эфире совсем недавно. Злопыхатель скажет, ну, зачастила. Пункт третий. Передача может получиться дразнильной. У нас, у вас... Пункт четвертый. Мы спроектируем жен как домохозяек, то есть укрепим советский ментальный штамп. Пункт пятый. Праздник этот советский, скажем, в Литве, перешедший на общечеловеческий календарь с Рождеством и Пасхой. Не знаю, празднуется ли. А потому несколько западло. Пункт шестой. А вообще колеблюсь. А тут же приходит Севе от Лорхин, буквально через 10 минут. Пункт первый. Денег нет? И не надо, придем за бесплатно. Пункт второй. В эфире быть понравилось, пусть злопыхатель злопыхует. Пункт третий. У нас, у вас — это принцип севооборота. Пункт четвертый — вопрос. Пункт пятый — вопрос. Шестой. You are the boss. То есть переводится как «хозяин-барин». На это я послал уже законспирированную иностранную телеграмму. To Laura from Seva. Top secret. Тентативные аттемпты. По инвитации Владимировой с паузы забегинины. Агримента еще нет, но хоуп все же есть. Факсовщик Сева.
И тут есть один человек, который может подтвердить с одной стороны, что все это было действительно так. Я подтверждаю.
Ну вот, господа, теперь представьте своих лучших половин, и мы двинемся тогда в бой.
Ну, Леонид Владимирович, с половинами.
Представьте жену тут же.
Половина вот сидит, манерничает, от вина отказывается. Зовут Кира. Когда женился, полбутылки виски, бывало, выпивала, глазом не моргнув. А сейчас, вот, видите ли,
я
даже белого
вашему...
вина не хочет.
Я отношу это к вашему хорошему влиянию.
Сева, вы только что сказали, что мою жену зовут Лора, она же Лорхин. А вот у нас другая история. Я вам говорил, что мы начали коллекционировать фамилии ее. Ее фамилия Денисенко. Но нам сейчас приходят разные бумаги от всяких инстанций. И в этих бумагах она фигурирует как Бенисима, Денисенко, Денисетко,
Денисименто.
Как угодно, но только не Денисенко.
Ну ведь вы же музыковед, вам все это понятно.
Очень приятно.
Акчелерандо.
Это называется «Как я стала итальянкой».
И, наконец, представляю Карину Арчибальдовну, возможно, вам уже знакомую.
Карина Арчибальдовна, ваше здоровье.
И отправляемся мы в путь с песней в исполнении Нат Кинг Кола. Песня посвящаю не только присутствующим дамам, но абсолютно всем, кто нас сегодня слушает. Поздравляю с 8 марта. Песня называется «Stay as sweet as you are», или в моем переводе «Оставайся столь же милой, как ты есть».
Stay as sweet as you are. Don't let a thing ever change you. Stay as sweet as you are.
Don't let a soul rearrange you. Don't ever lose all the charm you possess. Your loveliness, darling, the way you say yes. Stay as sweet as you are, discreet as you are. You're divine, dear. Stay as grand as you are. And as you are, tell me that you're mine, dear. Young and gay, are old and gray. Near to me, are afar. Night and day I pray that you'll always stay as sweet as you are.
Nat King Cole, песня Stay As Sweet As You Are. Здесь бы мне хотелось привести старые знакомые нам слова Никиты Сергеевича Хрущева. Задачи определены, за работу, товарищи. Перед нами полная программа, изложенная в первом факсе Лорхен. То есть здесь говорится, как решается проблема эмансипации, феминизации и электрификации быта. Но электрификацию быта мы уже начали с рассказа о факс-машине, и уже стало известно, что она есть и у Алексея Леонидова, и у меня. У вас, я знаю, Леонид Владимирович, есть какой-то волшебный компьютер, на котором вы печатаете все свои передачи.
Факса у меня, конечно, нет. Подумываем, просто некуда впихнуть. Уже комната полна всяких этих машин.
Половина не работает.
Нет, почему же, у меня в комнате работают все. А, конечно, король, это у меня компьютер, он полкомнаты занимает. Это прекрасный компьютер, это Macintosh. Apple Macintosh, одна из последних моделей, это совершенно великолепная вещь. Я даже стал меньше с женой общаться из-за этого компьютера. Я сижу наверху и играю с компьютером, тогда как, конечно, надо бы уделять внимание немножко
Кира, жене. А муж за дверь, а жена к компьютеру?
Да. Нет, я ничего в этом не понимаю, я совершенно тупа. Мне можно показывать 100 раз.
Вы знаете, что такое определение автомата? Что такое автомат? Автомат – это то, что сам никогда не починишь.
Да.
Ну, компьютер чинить – это вообще абсурд. Слава богу, он не портится. Но я должен сказать так. У меня в компьютере есть одна маленькая программка. Мне ее бесплатно дали, просто в придачу к чему-то, уж не помню. Там 33 разных игры. Ну, всякие, ну, начиная с игры в очко. Причем ты играешь в очко, это же хороший компьютер, ты играешь в очко, и он каждый раз, когда он проигрывает, он выдает какую-нибудь фразу, вроде того, что а я думал, что вы слабее», или «В прошлом году в Лас-Вегасе вы не так играли», или что-нибудь в таком духе. Каждый раз другую. И вот я прихожу, смотрю, что такое, открыта эта программа. Не понимаю, в чем дело. Это наш сын, который еще недавно был студентом, только что окончил университет. Он забегает наверх, открывает компьютер, говорит, что он делает? Он играет в игры.
Кира, а вы в автоматизацию жизни верите? У вас есть какие-то машины там?
Нет, я не верю. У меня даже нет водительских прав. Я, наверное, единственный человек за этим столом, который не водит.
Ну уж расскажи, что ты начинала учиться и что случилось с твоим инструктором.
Верно. Было дело. 6 лет тому назад я решила, все, надо научиться водить машину. Это безобразие. Я взяла 5 уроков, и мой инструктор, к сожалению, решил эмигрировать в Австралию.
Он решил, что так будет безопаснее.
Он решил, что там безопаснее. И я, значит, поняла, что уж...
Не судьба.
Не судьба.
Вы думаете, что эти 5 уроков так на него повлияли?
Ну, разумеется.
Я совершенно не могла запомнить, когда чего.
Да. А вы автоматом не пробовали пользоваться?
Нет.
На автоматической машине?
Вы знаете, мне вообще-то как-то все боязно. Я бы не возражалась, мы все ехали в одном направлении, понимаете? Что меня всегда беспокоит, что едешь, и кто-то напротив.
Да.
Это очень как неприятно.
А вы на велосипеде не ездили никогда?
Никогда.
А вот вы знаете, вот отсюда все и корни.
Наверное.
Я вот у Карины Арчибальдовны мать, и она живет одна под Гилфордом. И я думаю, как бы хорошо вот тещу посадить за руль. Машину бы ей справили.
Да.
И я с ней говорил неоднократно. Она говорит, нет, я водить не буду ни за что. Я говорю, ну почему? Ведь так просто. Можно тут взять уроков 20-30. Она говорит, нет, я на велосипеде каталась, когда была молодая. И между нами, мы только выехали первый раз на дорогу, и между нами проскочил озорной мотоциклист. Она говорит, я так была напугана, что у меня с тех пор отношение к езде на дороге как к нечто опасному. Вот. И я знаю, что всякий велосипедист, который ездят по городу свободно. Он на машины потом пересаживается без всякого. Карина Арчибальдовна, да. Пример тому. Ну-ка вот скажи.
Ну, я только 5 лет назад учила водить, да? Но я на автомате, машина такая. Это очень удобно в городе, потому что не надо все это.
Ну, ты уже сдавала не на автомате.
А сдавала на...
На ручном.
На ручном, да? И сначала у меня много проблем, я думала, ну, уже поздно учиться это, уже поздно. Но не было поздно, я очень люблю, я люблю водить.
Ах, вот так,
так люблю водить. Но первые 8 уроков был кошмар. Я была такая нервная. Но после 8 было, я могу это делать.
Ну вот, Кира, видишь... Ты до 8 урока не дотерпела.
Может быть,
он эмигрировал в Австралию.
Эти 3 часа, может быть, поменяли бы вам всю жизнь.
Кто знает, может быть.
Ну, вот подумать, попался слабонервный учитель.
Да.
Лорхин, а ты сколько уже в Англии здесь живешь?
Сколько я?
8 месяцев, 9.
Ну, вы, я знаю, в машине ездите все время. За руль не пыталась так в темное время суток, без транспорта?
Просила порулить, но муж говорит, нужно специальный знак вешать, ехать куда-то. Где этим занимаются. Но я дома, я ездила на велосипеде, и мне это ощущение очень понравилось, когда себя чувствуешь немножко машиной, едешь.
Нет, я думаю, что она сядет за руль со временем. У нее страха нету, самое главное.
Страх есть.
Я всегда говорю, в принципе, вы понимаете, сегодня в Англии, скажем, на дороге там порядка 25 миллионов машин. Ну, так грубо говоря, там каждый третий человек здесь.
На дороге их нет, если они все выйдут на дорогу, то дороги все остановятся. Их вообще в Англии немного меньше 25 миллионов.
Но это, в принципе, значит, что такое количество людей водят или умеют водить.
Да.
И, знаете, если такое количество людей научилось водить, то тут уж сам себе должен сказать.
Лорка, если я учила, ты можешь.
В Англии очень трудно сдать тест. Водить-то водить, уметь это одно, а сдать в Англии тест это совсем другое. Сдать тест очень трудно. Я приехал в Англию с 26-летним опытом вождения автомобиля и считал, что ну что значит мне сдавать тест, ну раз плюнуть. Я сел и провалил. И когда я провалил, я был страшно удивлен и сказал, позвольте, ну, кто же сдает такие тесты? А мне инструктор показал на идущие мимо машины и сказал, вот все они уже сдали.
У меня был знакомый из Венгрии, приехал сюда, профессиональный шофер. И у него работа здесь выгорала, в Англии. Она была связана с вождением. Ему нужно было обязательно сдать. И он проводил тест 3 раза.
Да.
Страшные истерики. А вот Карина Арчибальдовна... Ну, то, что ты, наверное, скромничаешь, я за тебя скажу, сдала с первого раза.
Не могу.
Первый раз, да. Молодец.
Но это там очень трудно.
Снимаю шляпу.
Нет, там потому что все нужно было выдержать абсолютно. Она как актриса, у нее была дисциплина как сценическая. Значит, куда
смотреть? Ты знаешь,
смотреть?
Что, когда я играю в театре, у меня я беспокоюсь.
Волнуюсь.
Этого. Да, давай, ну. И для этого у меня были кошмары. Я
тряслась.
Да, все время это... Первый раз в жизни так было.
Но все-таки Станиславский говорил, что актер умеет выполнять любые физические действия. Понимаете? И вот это очень-очень важно. Было известно в Московском художественном театре замечательная актриса Анастасия Георгиевская, когда она играла Наталью Ивановну в «Трех сестрах», то говорили так. Она играла, наверное, 1000 спектаклей. Это замечательная роль была. И говорили так, что если смазать краской ее подошвы и потом посмотреть на отпечатки этих подошв на сцене, то все они будут точно совпадать. Она на миллиметр не отходила ни в каком шаге от своей, от физического рисунка роли. Поэтому актеры все могут.
Сегодня по случаю женского дня признаем мы его, теоретически или не признаем, мы его празднуем в эфире. Все мужчины как бы должны были прийти с цветами. Но цветы в эфире не видно, поэтому мы попросили каждого из мужей принести своей даме нечто музыкальное. Алексей, вы начинаете.
Ну, тогда я, может быть, мы сделаем это объяснение после того, как мы послушаем музыку. Это пластинка, отрывок пластинки, которая называется «Kind of Blue» Майлса Дэвиса. И на саксофоне играет Джон Колтрейн, и на рояле Билл Эванс. И когда мы собирались на севооборот, у нас дома произошла такая история. Жена моя, вот отбирая пластинку, поставила именно эту тему и говорит: «Вот это мне очень нравится». А жена моя музыковед.
И любит Билла Эванса.
И любит очень Билла Эванса.
Да.
И я говорю, да.
Лора, вам нужно себя повторить в третьем лице. Жена моя музыковед, любит Билла Эванса.
И она говорит мне: а вот что это играло? А я говорю: а это вот тема Билла Эванса, Green in Blue. Она говорит: а вот и ошибся, это Майлз Дэвис. Я говорю: душечка моя, так это же для неграмотных Майлз Дэвис. А это единственная композиция на всей пластинке, которую написал Билл Эванс. Но Майлз Дэвис эту композицию прикарманил, и впоследствии факт этот был открыт. И знатоки музыки это знают.
Это говорит только о том, что на всякого музыковеда найдется музыковед. Так что у вас порядок в семье, я как понимаю, не пропадает.
Нет.
Боже мой, какой ужас.
Даже в женский день.
Какой ужас, если бы моя жена была, например, журналистом.
Да. Журналистом она бы, наверное, не смогла. Она была бы журналисткой.
Даже это было бы.
Меня всегда это занимает. Как, знаете, у нас женская профессия — штукатур.
Строитель.
Да, строитель. Или там...
А не штукатурка, да?
Да.
Не врачка.
Да. Или там у Гоголя, кажется, говорит: а невесте передайте, что она подлец. То есть я что хочу сказать... Что я хочу сказать, что в русском языке мужское начало, оно заложено как бы с самого, так сказать, даже в языке, примат мужчины над женщиной. И вот об этом явлении, которое я называю мужланством, хотелось бы, может быть, немного поговорить. Потому что здесь это называется мужским шовинизмом, вот male chauvinism, примат такой грубой мужской силой и вообще просто мужского влияния. Даже если посмотреть, скажем, в область политики, мы увидим, что на сегодняшний день уже есть более 10 женщин, которые были премьер-министрами, скажем. Первой в 1964 году стала Бандара Найки на Цейлоне. Наша Маргарет Тэтчер оказалась только шестой. А если мы обратим свои взоры на Отечество, то там премьер-министром еще даже и не пахнет. Там, по-моему, и в кабинете-то толком никого нет.
Там в этом отношении Литва, она опережает.
Да, Пронскене была, но уже нет. Что касается Советского политбюро, то за всю его историю доперестроечную была единственная женщина — Екатерина Алексеевна Фурцева, короткое время членом политбюро, да и то злые языки говорили всякое, потому что она была во время Хрущева. Я не скажу, как ее дразнили.
Я тут просто хотел спросить, вот Лора приехала в Англию недавно, у нее опыт есть какое-то общение, так сказать, с противоположным полом, там, со студентами, с друзьями.
Я вас умоляю, на что вы намекаете?
Нет, я имею в виду, что она понимает принцип, так сказать, отношений, ну, или климат отношений, да? И вот здесь вот, приехав, оказавшись уже в англизированной несколько семье, что вообще она заметила?
Ну, если говорить про климат в Советском Союзе, то отношения между мужчинами и женщинами, они, наверное, зависят от уровня этих людей, от принадлежности к какой-то прослойке. И так у так называемых простых людей отношения одни, а у интеллигенции другие, у студенчества третьи. Поэтому, если взять что-то одно, можно очень интересно рассказывать.
Но почему бы нам не взять что-нибудь одно?
Так. Нет, нам нужно просто разницу показать. Есть ли какая-нибудь разница?
Ну,
что
заметили? Может быть, мы возьмем отношения в семье и сравним вот то, что...
Ну, сравнивайте. Я вам скажу, если... Нет, вот если я, так сказать, перебью со своим опытом. Я попал как бы в английскую атмосферу в семье.
Так.
И мне пришлось очень многое в себе ломать. Я об этом мужланстве говорю с сознанием дела. Потому что уже даже сейчас жизнь меня малость обточила и обтесала, но все равно по английским понятиям веду себя, так сказать, не очень.
Сева, а я хочу вам сказать такую вещь. Это мои личные наблюдения. Я приехал сюда сравнительно давно, почти 20 лет назад. У меня сразу появилось такое ощущение, что здесь отношения между людьми, традиции, культура, она, честно говоря, к мужланству не очень располагает. И как-то это самое мужланство или мужской шовинизм, он не бросается так сильно в глаза, как это было в Советском Союзе. Более того, меня потрясла такая вещь, что здесь в семье каждый член семьи вроде бы делает что-то не по обязанности, а делает он это, потому что он делает что-то лучше других. Очень часто мужчина готовит. И, скажем, даже не подпускает женщин на кухню. Почему? Потому что он умеет готовить, потому что он это любит, и он это делает с удовольствием.
И делает это лучше.
И делает это лучше,
да, мужчины здесь не стесняются.
А я...
Мужчина занимается детьми.
Совершенно верно.
Придешь в гости, да. А отец сидит наверху и детям сказку
Совершенно
читает.
Верно. У нас в чешской службе есть супружеская пара. Он чех, ну, такой англизированный, она англичанка. Они оба работали на BBC. И у них завелись дети, двое детей. Встал вопрос, кто останется дома? Дома остался он. Она продолжает работать, он работает у нас по часовикам и так далее. Кира, я вам хочу сказать, я с удовольствием в свое время мыл посуду.
Да.
Только потому, что я это очень хорошо делаю. Да,
здесь никто не стесняется, понимаете? Здесь нет такого, что я мужчина, я не буду что-то такое делать. Это как-то не подходит, это где моя гордость и так далее. Здесь такого нет.
Мытье посуды.
В Советском Союзе, когда... Когда началась оттепель, та оттепель хрущевская, когда стало можно что-то писать, один корреспондент «Известий», корреспондент по Америке, рассказал, что он был у американского в гостях за ужином у представителя Америки, главного делегата в Организации Объединенных Наций. Кончился ужин. Главный делегат Организации Объединенных Наций надел фартук и пошел мыть посуду. Я помню, какой шок это был в России, когда все читали. Это была тема для обсуждения на протяжении нескольких недель. Вот, понимаете?
До чего довели?
До чего, да. Они моют посуду. Министр, он же приравнен к министру. Моет посуду сам.
Да, но советские мужчины вообще немножко недоразвитые во многих отношениях. Простите.
Кира, нас же слушают не только женщины.
Нет, Алёша, вы все сидящие за столом, конечно, не входите в эту категорию. Потому что, с одной стороны, они разбалованы матерями, сестрами и бабушками. У советского мужчины нет никакого понятия об ответственности. Ноль. И я знаю, например, пары в Советском Союзе, он сидит и рассуждает о философии, а она работает, воспитывает детей. Вот такая ситуация. На Западе, честно говоря, невозможно. Мужчина должен...
Потому что женщина так не может жить. Она будет сказать, что все, так не можем жить.
Ну вот откуда здесь начинать? Начинать ли с мужчины, который будет, глядя поутру в зеркало думать, достаточно ли я ответственно себя веду, или женщина должна занять определенную позицию и действиями своими потребовать к себе уважения?
Здесь очень сложно, я боюсь, что надо начинать, наверное, с советской власти.
Правильно. Есть знаменитый анекдот, как два американских социолога приехали в Советский Союз изучать быт. Им, конечно, сразу подставили семью, такую образцовую советскую семью. Трехкомнатная квартира, все блестит. Значит, папа, мама, двое детей. Все замечательно, он рабочий, а она работница. Значит, они стали расспрашивать главу семьи. Говорит, скажите, вот у вас такая прекрасная квартира, кто ее держит в чистоте? Он говорит, жена. Ага, а за детьми кто ухаживает? Он говорит, ну как, жена. Ага, а вот за покупками кто ходит? Естественно, жена. А скажите, а вот белье кто у вас стирает? Как, естественно, жена стирает, понятно. А скажите, вот вы один работаете, да? Нет, почему же, мы двое работаем, я и жена. Тогда один толкает другого социолога и говорит, ну вот видишь, Билл, я же говорил тебе, что у них многоженство.
А вот мне разница увиделась в таком частном примере. Вот, например, такое событие семейное, как прием гостей. Вот как это в Советском Союзе и как здесь. Ну что такое прием гостей в Союзе? Это значит, жена начинает за 2 дня... заходит в кухню, оттуда не выходит. Готовить, парить, жарить. И когда гости уже приходят, пир горой, все сидят и едят, веселятся.
Жена бегает на кухню.
Между столом и кухней, присядет там на секундочку и бежит, там пирог подгорает у нее. И когда гости уходят, там до 2 часов ночи, значит, мытье посуды. А здесь, когда... Я еще не очень давно здесь жила, и мы как-то попали на пати, на вечеринку. Было очень много народу, вот мне было интересно, как это все пройдет. И я очень удивилась, потому что хозяева, они наготовили огромный какой-то котел фасоли с мясом. В углу стояли бумажные тарелочки. И гости подходили, брали эти бумажные тарелочки одноразовые, накладывали себе самообслуживание, ходили, ели, толкались, там что-то пили. И когда все наелись, после этого хозяева сгребли эти тарелки в мешок, в мусорный, там завязали его и вымыли всю кухню. И через 5 минут все блестело. И дальше уже общались интеллектуально.
И была она, которая всё делала, или они вместе делали?
Ну, это не важно.
Все вместе.
У нас, может быть, бумажных тарелочек нет, но газету на куски нарвать можно.
И что характерно, убрали прямо, пока гости были в доме?
Нет, знаете, я против всяких этих бумажных салфеток и тарелок. Я тут цивилизацией успешно мы сопротивляемся много лет, потому что нельзя опускаться до их уровня.
Нет, Лора еще вообще не привыкла к тому, что здесь, в принципе, русского застолья как такового не бывает. Она меня не могла понять, когда она меня спрашивала, она из Советского Союза спрашивала меня здесь, а есть ли такие вещи, по которым ты скучаешь? Есть ли хотя бы что-нибудь одно, почему ты скучаешь? Я ей говорил, да, по русскому застолью, потому что такого нет.
У нас какое-то есть количество стульев, и количество гостей никогда количество стульев не превышает.
Леша, расскажи историю.
В этом месте я хотел бы свое посвящение сделать. Песня называется «Says My Heart», то есть «Мое сердце говорит», и оркестр, запись 1937 года. Что интересно в этой записи, что в джаз-оркестре в этом первую трубу исполняет 23-летний Арчи Крейг. Арчи Крейг, конечно... Это отец Карины Арчибальдовны, он, к сожалению, умер 3 года назад. И вот его памяти и мое посвящение Каринке, это и будет наша 8-мартовская песня.
Thank you.
Сез Магад, запись 1937 года, оркестр «Амброуз», в котором играл Арчи Крейг. Но я знаю из семейных преданий о том, что после войны, после 50-х, 52-го года, когда Карен родилась, многие ныне известные в прошлом джазовые музыканты приходили и, так сказать, нянчились.
Да, да, все. Эти музыканты были моим дядя, тетя, да, да.
У нас есть даже где-то фотография, знаешь, группа Ху есть такая, Пит Таунсенд. Так Клифф Таунсенд, саксофонист, играл в этом же оркестре с Квадронез, и сын его Пит, он вот с ней нянчился.
Да, всегда.
Такая история. Ну что, давайте рубрики зачитаем, иначе...
Ну, вы знаете, я выбрал вот сегодня такую заметку в газете «Таймс», которую я переведу целиком, почти без сокращений. И мне кажется, она как нельзя более подходит к нашей сегодняшней теме. Итак, читаю. На этой неделе лондонские клубы джентльменов обратились в к женской, в кавычках, теме. Клуб «Севилл», что на Брук-стрит, в Мейфэя, предложил провести голосование своих членов по следующему вопросу. Допускать ли женщин в свой клуб? Сама идея вызвала крайнее негодование всех членов клуба. В чем же эта идея состояла? Женщинам не предлагалось членство.
Слава Богу.
Комитет клуба предложил просто допускать их в клуб в качестве гостей на ленч, то есть в середине дня, и исключительно в середине недели, а не по уикендам. И только в одну залу, и только на пробный период 4 месяца. Все другие залы и комнаты клуба, заверил членов председатель, останутся в распоряжении мужчин. От себя хочу заверить наших слушателей, что клуб «Севилл» – очень передовой клуб джентльменов. Например, клуб «Атенаум» даже не готов обсуждать отношения своих членов к женщинам. Председатель клуба сказал корреспонденту газеты «Таймс», «Если вы напишете мне письмо на эту тему, тогда я смогу обратиться к своему комитету и спросить их мнение по этому поводу, и могу ли я вам ответить на ваш запрос».
Позвольте мне, как члену клуба «Атенеум», внести необходимое разъяснение. Дело в том, что мы совсем не такие шовинисты, как «Савиллс». Я в «Савиллс» бывал, это очень хороший клуб. Там премьер-министр Макмиллан был членом до самой своей смерти. Хороший клуб. Ну, конечно, далеко до «Атенеума», но не в этом дело. Значит, так вот, «Атенеум» допускает дам уже давно, но только на ужины, на обеды, днем, на ленчи, как вы говорите, пока нет, и, слава богу, наверное, и не будет. А на ужин почему же Кира...
На ужин или вот на эту самую маленькую выпивку перед театром?
Нет, какую выпивку перед театром? На ужин есть ужин, перед ужином можно выпить, но в бар клуба, так называемый morning room, это та комната, в которой очень часто сидел и работал премьер-министр Виктории Дизраэли, лорд Биконсфилд, в эту комнату с 1823 года
не ступала
нога женского человека.
Женского человека.
И там даже уборщики только мужчины.
Кира, я в связи с этим хочу спросить.
Кира
вас.
Знает, когда Кира, я привожу ее в клуб, а мы выпиваем где-то такое там в гостиной верхней, но никогда не в этой комнате.
Кира, я хочу вернуться к вашему высказыванию. Да. В советской ли власти истоки шовинизма?
Нет, серьезного шовинизма, я думаю, да. Это поверхностный шовинизм, это светский шовинизм.
Дело в том, что вот Карен говорит, что есть и женские клубы, кроме мужских. И я понимаю, что обоим супругам нужен какой-то, может быть, свой небольшой микрокосм, в котором они могли бы, не знаю, передохнуть или задуматься от семейной жизни. Это каждому человеку нужно, и поэтому мужские клубы, может быть, несут эту функцию. Это отражается очень хорошо в известном русском анекдоте. Человек говорит, ну, мне сон такой снился, говорит, жуткий, говорит, приснился, что вместо получки заначку отдал. Леонид Владимирович, зачтите нам даты на предстоящую неделю.
Позвольте начать так. И весь вечер и ночь Петроград ловил и убивал свою полицию. По ночному времени, далеко не отводя, убивал на улицах. топил в прорубях обводного канала. Снаряжались автомобильные экспедиции за городовыми. А мысль массы, освобожденная от полиции, быстро зреет. Почему не погромить частные дома? На Знаменской улице дворник не сразу отпер ворота прохожей банде, его убили за это. Так, сдержанно и страшно, рассказывает Александр Солженицын о предпоследнем дне февраля по новому стилю 12 марта 1917 года, когда столицу охватило революционное безумие. Не могу удержаться, процитирую еще пару строк из книги «Март 17-го» для тех, кто не успел или поленился прочесть эту многостраничную эпопею. Так заканчивался 200-летний отечественный процесс, по которому всю Россию начал выражать город, насильственно построенный Петровской палкой и итальянскими архитекторами на северных болотах, на болоте, где хлеба не молотят, а белее нашего едят. А сам этот город выражался уже и не мыслителями с полок сумеречной публичной библиотеки, уже и не быстрословными депутатами Государственной Думы, но уличными забияками, бьющими магазинные стекла от того, что к этому болоту не успели подвести в заваль хлеба. С февральской, не с октябрьского переворота, все и началось. Такова главная мысль Солженицына. Что именно началось, объяснять не надо. 13 марта 1881 года, это опять по новому стилю, по старому 1 марта, 110 лет назад, был убит царь-освободитель Александр II, царь, осуществивший самые крупные реформы в России XIX века. Отмену крепостного права, создание независимого суда, пал жертвой террористов-заговорщиков, преступно присвоивших себе право убивать от имени народа. Почитайте книгу Степняка Кравчинского «Свободная Россия». Она сегодня звучит как ценнейшее пособие по извращенной психологии самовлюбленных и веривших в некую свою святость террористов. Кстати, я давно не был в Ленинграде. Как там две конюшенные улицы? Все еще зовутся именами террористов Желябова и Перовской или, наконец, переименованы? 11 марта 1931 года, 60 лет назад, основан всесоюзный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», сокращенно ГТО. Хотя он и назывался спортивным, на самом деле был военно-спортивным комплексом. Видное место среди зачетов занимали переползание, метание гранаты и тому подобные вещи. И было это абсолютно принудительно, по-сталински, для всех детей с 12-летнего возраста и всей молодежи. Комплекс ГТО второй ступени не был столь обязателен. В него входили очень трудные нормативы. Но физически здоровые комсомольцы, значкисты первой ступени ГТО, обычно старались сдать и на вторую ступень, иначе на комсомольца косились в организации. Я помню, какое было счастье, когда я сдал, наконец, последнюю норму на ГТО первой ступени. Я был нормальный мальчишка, любил бегать, прыгать, а вот нормы ГТО сдавать почему-то было тягостно и даже противно. И ни одному мне, я многих знаю, кто так же чувствовал. От сдачи норм на ГТО второй ступени я увернулся тем, что был ворошиловским стрелком и сдавал нормы на вторую ступень этого уже чисто военного комплекса. Повальная милитаризация населения самого раннего возраста началась еще раньше ГТО и ворошиловского стрелка. Напомню хоть песенку на стихи Маяковского, которого к моменту введения ГТО уже не было в живых. Возьмем винтовки новые, на штык флажки, и с песнею в стрелковые пойдем кружки. Раз, два, все в ряд, вперед, отряд и так далее. А гитлеровская детская военная организация «Гитлер-Югенд» появилась ведь только в 1934 году. Так кто же у кого учился? 15 марта 1946 года, 45 лет назад, Совет народных комиссаров СССР был переименован в Совет министров. Сталина давно, уже задолго до того события, тянуло к порядкам, обычаям и чинам старой России. Подозреваю, что ему очень хотелось не генеральным секретарем быть, не председателем совнаркома, не генералиссимусом даже, а по-старому, по-хорошему, императором всея Руси. Пожил бы еще на свете, пожалуй, и нарекся бы, и никто бы и не пикнул. Ну, в самом деле, сколько кровожадных мерзостей было написано про так называемых золотопогонников русских офицеров. А когда в январе 42 года эти самые погоны появились на плечах советских офицеров, почти точно скопированные из царских, никто и не посмел вспомнить слово «золотопогонник». Генералы, как известно, возродились из комбригов, комдивов, комкоров да командармов еще задолго до войны. А после войны и юристы, и дипломаты, не только военные, стали щеголять в мундирах да золотом шитье. Ох, хотелось Сосо Джугашвили стать царем-батюшкой. Ох, хотелось. Быстро напоминание. 10 марта 1861 года, 130 лет назад, умер Тарас Шевченко. 15 марта 1926 года, 65 лет назад, умер автор книги «Чапаев» Дмитрий Фурманов. 11 марта 1916 года родился Гарольд Вильсон, который дважды был лейбористским премьер-министром Великобритании, а потом получил титул барона и сейчас под именем лорда Вильсона из Риво заседает в Палате лордов.
Большое спасибо, Леонид Владимирович. Ну, у нас тут осталось некоторое количество времени. И мы обсудили ли мы все? Эмансипацию?
А вы еще не сыграли подарок для моей жены.
Одну вопрос, быстро. Мужчины, выключи глаза.
Закройте глаза.
Да, закройте, спасибо. Да, тогда какая одежда у вашей жены?
Быстро, быстро. Кто начнет?
Начинайте.
Ну, а с чего? У нее она в коричневой юбке, в желтом таком пиджачке, в белой блузке.
Вместе выбирали.
Ну,
а что? Кто знает. Ну, у Каринки на платье я тоже знаю. Она в синем таком балахоне. В стиле английского, понимаете, начала века. И в шапке такого же цвета, напоминающей крестьянскую русскую шапку.
А мне
шапку
сегодня...
она сняла, да.
А мне сегодня легко, потому что моя жена в таком интересном платье из магазина Selfridges, о котором я слышу все время. Потому что это не я ей купил, а она сама себе, и меня этим платьем все время попрекают.
И бижутерию или украшения?
А вот сережки, а вот нет, сережки и купил ей я лично. Это очень-очень нет. Это единственная пара серег, которые я купил своей жене, поэтому я их не могу забыть.
Вот вы когда описывали одежду жены, а я сидел и думал. А во что же я сам-то одену?
Ну хорошо, так это дискриминация моей жене-то. Посвящения музыкального не было,
но как,
а я хочу посвятить ей песню о любви, потому что я не боюсь этого слова, я люблю мою жену. Это песня Высоцкого.
Когда вода всемирного потопа вернулась вновь границы берегов. Из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь. И ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Я подаю влюбленным постелю. Поют во сне и наяву, и я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу.
Песня «Баллада о любви» в исполнении Владимира Высоцкого, посвящение Леонида Владимировича своей супруге. Вы знаете, перед приходом в студию сегодня я снял с полки томик Гоголя, открыл Тараса Бульбу на той сцене, когда приезжают из Бурсы его дети. И Приехали дети, их мать не видала давно. И она говорит, сынки там, надеялась она, что побудут. Он говорит, нет, в Сеч завтра едем. Вот. И она заплакала, а Тарас Бульба говорит, вы ее не слушайте, она баба. Они ничего не понимают. И далее у Гоголя есть очень трогательная, очень сильная страница о том, как жизнь прошла этой несчастной женщине, о том, что у нее была короткая очень, буквально, может быть, там месяц-два весна в молодости, начало семьи, и потом вот эта безрадостная такая тягомотина, когда муж появлялся на один, на два дня. И вот это отношение как, знаете, к бабе, баба, она не знает. И слово «баба» на самом деле в нашем национальном контексте разрослось. Оно уже означает больше, чем просто, понимаете, это уже образ, это земля, это нечто такое материнское. Это... И я заглянул в словарь потом русско-английский. «Баба» написано в переводе «крестьянская женщина».
Да-да.
И я подумал, что англичане, но понятие слова «баба» объяснить будет довольно трудно.
А помните в «Горячем сердце» Островского? Да ты ее не слушай, повернись к ней задом.
И с другой стороны, конечно, это может быть верх вот этот самый, так сказать, квинтэссенция мужланства, о котором мы говорили. Но с другой стороны, есть же Америка, есть Калифорния, где женщины получили полную, так сказать, феминистскую свободу. И в том климате, я думаю, жить тоже страшновато.
Я тоже думаю, что они все забыли, что нужно. Надо, что не только день для женщины и не только день для мужчины. Они должны быть вместе все время добрые. Они, это, если муж быть добрый один день, тогда почему не в целый год?
Это почему надо... не всю жизнь?
Да, вот.
Ну, потому
вот,
что мы несовершенны, потому что мы люди, мы несовершенны, мы не можем быть добры всегда. Если мы даже иногда добры, это уже хорошо.
А вот рецепт семейного скандала, скажем, у вас есть какой-нибудь? Потому что есть две школы.
Что, как начинать или как утихомиривать?
Нет, нет, здесь просто речь идет о принципе. Есть, с моей точки...
Одно слово. Нетерпимость.
Нет, есть две школы семейного скандала. Английская, при которой муж со сжатыми зубами говорит жене «дорогая». При этом его годам, если он делает это часто, его годам к 50 разбивает инфаркт, потому что все эмоции, все, что он хотел выплеснуть, он направлял внутрь и давил. И потом у него рвется там пузырь какой-нибудь, или кишка, или
сердце,
и он готов. Второй вариант — это итальянский. Итальянский. Если вам что-то не нравится, говоришь «Алла, алла!» Бьешь тарелку, через полчаса все обнимаются, целуются.
Все забыли.
Есть третий вариант — русский, знаменитая русская сказочка, как старик все время ругался со старухой, он ей слово, она ему 10, он ей 10, она ему 100. И как-то он идет старушка, и говорит, он плачет, она говорит, что ты плачешь? Да вот, говорит, я ей слово, она мне 10, я ей 10, она мне 100. Ну, говорит, на тебе, я тебе дам волшебную водицу. Ты, говорит, как только начнете вы спорить, ты возьми эту водицу в рот, да не плюнь, не сглотни. И увидишь, все кончится. Он взял эту первый раз водицу, подержал во рту, не плюнул, не сглотнул, смотрит, старуха успокоилась. А потом, значит, он опять встретил, бутылочка кончилась, он встретил старуху и говорит, что же делать, у меня так было хорошо, а бутылочка кончилась. Она говорит, а ничего, родненький, налей из-под крана. Как старушка начнет, не плюнь, не
сглони, и все будет в порядке. Мне дедушка всегда приводил цитату из церковной службы, он говорил громко, жена да убоится мужа своего, и потише, муж да убоится жены своей. И на этой мысли мы с вами и простимся, поздравив всех женщин с их замечательным праздником.